Поздравляем, мы с вами уже на полпути. Пол Евангелия от Иоанна пройдено сегодня 11 глава, и мы читаем с вами с 1 по 16 стихи.
Всем привет! Вы на канале Арим, с вами Руслан и Ирина Андреевы, и это подкаст «Библия. Читаем вместе».
Если вы еще не прочли этот текст, прочтите его вначале сами, а затем возвращайтесь, поразмышляем об этом вместе.
И, конечно же, перед тем, как читать Слово Божье, давайте обратимся к Богу в молитве. Отец, во имя Иисуса, мы нуждаемся в Тебе. Святой Дух, говори к нам, руководи и направляй. Просвети глаза сердца нашего, чтобы мы увидели, уразумели, поняли и приняли те откровения, которые Ты приготовил для нас сегодня. Мы благодарим Тебя за свет Евангелия, который светит в нашей жизни. Мы принимаем от Тебя во имя Иисуса. Аминь.
Аминь. Итак, с первого стиха. «Был болен некто Лазарь из Вифании, из селения, где жили Мария и Марфа, сестра ее. Мария же, которой брат Лазарь был болен, была та, которая помазала Господа миром и отерла ноги его волосами своими. Сестры послали сказать ему: Господи, вот кого ты любишь, болен».
Иисус, услышав то, сказал: «Эта болезнь не к смерти, но к славе Божьей, да прославится через нее Сын Божий». Иисус же любил Марфу и сестру ее и Лазаря. Когда же услышал, что он болен, то пробыл 2 дня на том месте, где находился.
После этого сказал ученикам: «Пойдем опять в Иудею». Ученики сказали ему: «Рави, давно ли иудеи искали побить тебя камнями? И ты опять идешь туда?»
Иисус отвечал: «Не 12 ли часов во дне? Кто ходит днем, тот не спотыкается, потому что видит свет мира сего. А кто ходит ночью, спотыкается, потому что нет света с ним». Сказав это, говорит им потом: «Лазарь, друг наш, уснул, но я иду разбудить его».
Ученики его сказали: «Господи, если уснул, то выздоровеет». Иисус говорил им о смерти его, а они думали, что он говорит о сне обыкновенном.
Тогда Иисус сказал им прямо: «Лазарь умер. И радуюсь за вас, что меня не было там, дабы вы уверовали, но пойдем к нему». Тогда Фома, иначе называемый Близнец, сказал ученикам: «Пойдем, и мы умрем с ним».
Аминь. Итак, сегодня мы с вами начали интереснейшую историю, которую будем рассматривать на протяжении еще следующих нескольких выпусков. А сегодня мы прочли ее начало. Итак, Лазарь из Вифании. В одной семье, с которой Иисус уже был знаком, Иисус любил в 5 стихе и Марфу, и Марию, и самого Лазаря. То есть между Иисусом и всеми членами этой семьи были хорошие дружеские взаимоотношения. И вот здесь в 1 стихах мы видим, что Лазарь заболел. И болезнь, скорее всего, настолько развилась, что сестры были весьма обеспокоены его состоянием, так что отправляют слуг с посланием к Иисусу. В 3 стихе мы видим: сестры послали к Иисусу сказать. И вот это первая фраза, которая привлекла на себя мое внимание. Именно послание сестер: «Господи, вот кого ты любишь, болен». И я подумал: слушай, это же молитва. И то, что мне понравилось в этой молитве, это комбинация следующих 2 важных составных. В этой молитве указывается как проблема, также в этой молитве мы можем видеть их веру в отношение Иисуса к тому, кто сейчас находится в проблеме. И они озвучивают: «Тот, кого ты любишь». И я думаю, что это хороший пример того, что должно лежать в основании и наших молитв Господу. И прежде всего, в основании нашей молитвы должна лежать наша уверенность в Божьем отношении любви к человеку, который находится в этой проблеме. То есть в какой бы мы проблеме ни оказались, в какой бы проблеме ни оказался человек, о котором вы хотите молиться, для нас крайне важно прежде всего быть уверенными: Бог любит этого человека. Бог любит меня в этой ситуации, в этой проблемной ситуации. У вас может не быть объяснений, что, как, почему это все произошло, с чего началась эта проблема, куда она ведет. У вас на многие вопросы может не быть ответов, но главный вопрос, на который у вас должен быть ответ, любит ли меня Бог, каково Божье отношение ко мне, даже когда я нахожусь в этой проблеме.
И это первое, пожалуй, что атакует враг, когда приходят трудности и обстоятельства в жизни. Потому что если сейчас посмотреть на Лазаря, который болен, и сделать вывод из обстоятельств, из того, что видно, слышно, чувствуется, и человек сейчас болен, человек находится под давлением, в какой-то проблеме, то эти обстоятельства вокруг него сейчас, скажем так, вообще не говорят о том, что Бог его любит. И зачастую верующие допускают эту ошибку, когда они судят об отношении Бога к ним, исходя из того, что есть в их жизни или чего нет. Получили они сейчас ответ на свою молитву или нет? Они допускают вот эту мысль, что если бы Бог меня любил, он бы не допустил этого.
Это сразу же приходят на память друзья Иова. Вы помните эту яркую историю? Приходят его друзья, и вроде бы-то они хотят занять эту позицию ходатаев. Но они не могут занять эту позицию утешителей ходатаев. Почему? Да потому что они все не верят, что Бог любит Иова. Они все уверены, что Бог сейчас гневается на Иова. Поэтому сейчас Иов находится в таком состоянии. У них нет этой главной составляющей. Бог сейчас любит этого человека. Отношение Бога к нему неизменно.
И в чем же здесь ошибка? Ошибка здесь в том, каков источник берется для того, чтобы сделать вывод об отношении Бога к человеку. Ошибка, когда источник – это обстоятельства, когда источником является что-то из мира физического, что человек видит, слышит, чувствует, ощущает. Если он это берет как доказательство, как показатель отношения Бога к нему, то, как правило, зачастую он будет ошибаться. Правильный источник, друзья, это Бог и Его Слово, несмотря на обстоятельства. Вы понимаете, что истина Слова Божьего, она способна менять обстоятельства, но не наоборот. Обстоятельства не призваны менять истину, они не имеют этой силы. Но истина имеет способность, имеет потенциал, имеет силу менять обстоятельства. Нам нельзя с вами из обстоятельств делать выводы об отношении Бога к нам. Бог нас любит, это истина. И именно эта истина, она призвана, она способна, и она может изменить любые обстоятельства вокруг нас.
И посмотрите на 3 и 4 стихи. В 3-м, если мы так озвучили, звучит молитва: «Господи, кого ты любишь, болен!» А 4-й для меня как раз и стал ничем иным, как ответом на прежде вознесенную молитву. Иисус, услышав то, сказал: «Эта болезнь не к смерти, но к славе Божьей, да прославится через нее Сын Божий». И раньше я смотрел это просто как на фразу, которую озвучил Иисус, типа ободрения: «Не переживайте, все будет хорошо». Но это не просто фраза, похлопывающая по плечу, говорит: «Не переживайте, все будет хорошо». Сейчас Бог дает свой ответ в виде своего слова. Я снова хотел бы напомнить 106-й псалом, к которому мы с вами неоднократно обращаемся, где в 20 стихе Давид говорит: «Бог послал свое слово и исцелил их, и избавил их от могил их». Итак, каким образом Бог давал ответ своему народу? Прежде всего, посылая к ним свое слово. Что сейчас прежде всего Бог делает? Бог дает слово. Кому Бог дает слово? Сейчас вот это слово, эта болезнь не к смерти, но к славе Божьей, да прославится через нее Сын Божий, это слово дается посланным, которые теперь должны взять это слово и отправиться с ним куда? Назад, в эту семью, к Марфе, Марии и Лазарю. И что сделать? Передать им это слово. Кто еще слышит это слово? Посмотрите, давайте перечислим эти категории. Это слово получает, как сам Иисус. Затем его ученики слышат это слово. Посланные принимают сейчас это слово Мария, Марфа и Лазарь. Все эти люди сейчас услышали это слово. Но глядя на это слово, нам важно ответить на вопрос, что это такое? В этом слове мы можем видеть волю Бога. Эта болезнь закончится не смертью, а проявлением славы Бога, через которую прославится мой сын. Бог сейчас в своем слове открыл свою волю об этой ситуации. Если по-другому сказать, что у нас в 4 стихе, это также было слово воли Божьей для веры всех, кто услышит это слово. Это слово было предназначено для того, чтобы Марфа, Мария, Лазарь, Иисус, ученики, все могли взять это слово для того, чтобы это слово Божье произвело в них веру Божью. И как мы цитировали из 106-го псалма, и чтобы слово исцелило их и избавило их от могил их. Было ли послано слово от Бога тут же, как ответ на их молитву? Ответ – да. Другой вопрос уже стоял. Что начали делать с этим словом все, кто его услышали?
То есть, другими словами, здесь уже вступает в силу следующий этап. После того, как Бог говорит к нам слово, после того, когда мы слышим слово, дальше, как мы взаимодействуем с этим словом? То есть, как мы реагируем на это слово? Что мы делаем в отношении этого слова? Насколько мы берем это слово для того, чтобы идти дальше в диалог с Отцом? Согласны мы, не согласны, возмущены ли мы этим словом, или, может быть, совершенно не верим в то, что это реально в нашей жизни. Весь вопрос в том, насколько мы дальше идем глубже, когда мы берем это слово, и мы продолжаем вести с ним диалог.
Это так же, как Иисус, когда говорил притчу о сеятеле. Помните, он перечисляет 4 вида почвы или 4 состояния сердца. Принимают и слышат слово все 4 вида почвы. Но каков результат затем взаимодействия этой почвы с этим семенем? Все будет зависеть от состояния сердца принимающего. Точно так же, как здесь, в финале затем этой истории, мы увидим, что единственная личность, которая сейчас остается в вере и высвобождает свою веру, это именно Иисус. Иисус не допустил, чтобы это слово было украдено, заглушено или имело неглубокие корни и тому подобное. Нет, Иисус принял это слово, сохранил это слово и позволил тому, чтобы Слово Божье привело в действие веру Божью и затем силу Божью, которая приводит к проявлению славы Бога в этом чуде воскресения Лазаря из мертвых.
Аминь. А еще в этом 4 стихе я увидела яркую иллюстрацию того, как реагирует Иисус на новости. Написано, Иисус, услышав то, что услышав, он услышал новость о болезни. Посмотрите, что делает Иисус. Он отвечает. Когда он услышал слова о болезни, он отвечает словами исцеления. И для меня это важная иллюстрация и урок того, как мне нужно реагировать на любые и на каждые новости, которые я слышу. Во-первых, Иисус не остается безразличным. Он отвечает, он реагирует. Потому что, по сути, у нас есть только два варианта нашего отношения к новостям. Либо мы их принимаем вовнутрь, либо мы не разрешаем им приходить на территорию нашей жизни. Мы не соглашаемся с таким ходом истории. Но мы начинаем высвобождать слова веры, вот как это будет. Когда Иисус услышал слова болезни, он сказал, ребята, нет, этому не бывать. Давайте я скажу вам другой диагноз. Давайте я покажу вам другой путь развития этих обстоятельств. Вот как это будет. Это закончится славой Божьей. И вот здесь хороший вопрос. А как мы с вами ведем себя в отношении новостей? Как мы реагируем на какие-либо новости? Умеем ли мы с вами отвечать на новости? Или, скажем так, насколько мы практикуем ответ веры? Потому что Иисус сейчас, он не просто, скажем так, проглотил это, но, ну, надо же, вот, ну, не хотелось, конечно, как-то неприятно, но, ну, что ж поделать, ну, вот, да, вот, вот так бывает, знаете, иногда бывает такое. Нет, Иисус не так отреагировал, он не пропустил это вовнутрь, он не позволил этому разрушить ту веру, которая была внутри него, но он отвечал, и его ответ содержал в себе слова веры. Помните, в другом месте Писания, когда он учит о практике власти, он говорит, вам важно не только связывать, он говорит, что свяжете на земле, то будет связано на небе, и что разрешите. То есть нам важно, применяя власть, не просто связывать и говорить, нет, болезнь, ты не зайдешь в мое тело, я не разрешаю тебе входить в мой дом, в мою семью, касаться моего мужа, касаться моих детей, я не разрешаю. Нам нельзя останавливаться на этом. И мы видим, что Иисус идет дальше. Он разрешает в эту ситуацию войти силе Божьей. Он говорит это слово, он сейчас служит именно тем человеком, через которого Бог высвобождает эти слова веры. Поэтому, друзья, вопрос, как мы с вами реагируем на новости? Нам важно научиться отвечать, высвобождая слова веры, высвобождая тот славный финал, который обещает нам Слово Божье. Потому что это дает возможность Богу работать с этими обстоятельствами. Даже если сейчас по факту человек болен, мы можем научиться отвечать по-другому, в соответствии со Словом Божьим. Писание говорит, ранами его мы исцелились. Что это? Это ответ на эти новости. Ответ в согласии, в соответствии с истиной Слова Божьего. И вот здесь, смотри, еще один такой важный фактор, который сыграл хорошую, важную роль в данной ситуации. Это уровень мышления. Помнишь, как апостол Павел в 12 главе послания к римлянам, он говорит, чтобы мы не сообразовывались, то есть не соединялись с тем, как думает этот мир, но позволили Богу менять наше мышление. И вот здесь я также увидела, что Иисус смог отреагировать таким образом в этой ситуации именно потому, что его мышление было преобразовано Словом Божьим. И именно от того, насколько наше мышление находится в постоянном процессе преобразования, то есть изменения Словом Божьим, от этого именно зависит то, насколько мы будем учиться правильно реагировать на новости, которые слышим. Потому что другие люди, которые были вокруг, просто услышав эту новость, единственное, что могли бы сделать, это просто принять это как факт, как неизбежность, как то, что происходит, и это невозможно изменить. Потому что откуда взяться этой мысли, что эти обстоятельства могут измениться? Где в истории такое было? Где раньше в твоей жизни, в твоем доме, в твоей семье? Разве такой опыт есть в твоей жизни? Разве в твоей памяти бывали такие истории? Нет. Поэтому там даже сложно подняться этой идее о том, что он может исцелиться. Но чем больше мы пребываем в Слове Божьем, чем больше мы позволяем Слову Божьему менять наше мышление, чем больше мы размышляем о том, что ранами Его мы исцелились, что это уже подарено нам, что это не от наших дел, а именно благодаря Иисусу Христу, чем больше мы погружаемся в эту истину, и чем больше эта истина погружается внутри нас, то тем чаще мы с вами начинаем замечать, что «Эй, стоп, нет, я не принимаю». Пришел какой-то симптом, пришла какая-то новость о болезни или о каком-то вирусе. Нет, я больше не принимаю это. Я больше не соглашаюсь с этим. Это больше не есть норма для меня. Теперь для меня норма. Ранами Иисуса Христа я исцелен. Теперь для меня норма. Я живу в защите и в ограде Божьей. Но ведь раньше так этого не было. Почему сейчас это изменилось? Потому что мы позволили Слову Божьему менять наше мышление. И чем больше и лучше мы позволяем этому процессу быть внутри нас, тем быстрее мы с вами учимся такой же самой реакции, которая была у Иисуса. Когда звучит слово о болезни, мы говорим «нет, это не к смерти, это будет к славе Божьей».
И что интересно, несмотря на то, что Иисус сейчас озвучивает волю Божью, в 5 и 6 стихе странная картина дальше рисуется. Иисус любил Марфу, сестру ее и Лазаря. То есть Иисус имеет к ним отношение любящего, но в 6 стихе он не бежит тут же вместе с этими посланными, чтобы молиться за Лазаря. Написано, пробыл на том месте еще 2 дня. То есть в чем странность? С одной стороны, ты любишь того, кто сейчас находится в проблеме. И согласитесь, нам с вами свойственно, если вы кого-то любите, вы максимально быстро реагируете на помощь этому человеку, как только об этом узнаете. Но почему-то Иисус здесь не ведет себя таким образом.
И что еще важно, это не отменяет его любовь к ним. То есть это не значит, что Иисус сейчас перестал вдруг любить Лазаря и его сестер.
И я бы мог это озвучить таким образом. То отношение, которое сейчас имеет Иисус внутри себя, отношение любви, я уверен, что является проекцией того отношения, которое Бог имеет каждому из них. Отношение любви. Но вы видите, что имея даже единое отношение с Богом, нам важно также не терять и следующую составную – послушание тому, как Бог хочет совершить свое служение. Потому что, как мы помним, Иисус ничего не творит сам от себя. Он вначале смотрит на Отца и только потом делает. И если мы зададимся вопросом, почему Иисус сразу же не побежал в дом Лазаря исцелять его, ответ у нас должен быть следующий. Отец не шел туда прямо сейчас. Почему Иисус оставался 2 дня? Потому что Отец оставался 2 дня здесь. И зачастую мы с вами также можем оказываться под неким подобным давлением, когда внутри нас есть хорошее побуждение, но при этом мы не ищем понимания того, как Бог хотел бы это сделать. Короткий тезис. Вместе с тем, чтобы нам быть едиными с отношением Бога, нам важно также быть едиными и с путем того, как Бог хочет осуществить свое служение. Потому что даже будучи движимы хорошими мотивами, а Иисус мог бы оттолкнуться от хорошего мотива любви и сказать: «Да, я так люблю Марфу, Марию, Лазаря, это такие дорогие для меня люди, быстренько, ребята, собираемся и побежали, будем молиться за исцеление». Знаете, что тем самым бы Иисус сделал? Иисус бы двинулся в непослушании. Почему? Потому что у Отца был другой путь, как осуществить это слово. Выглядело бы это красиво. Иисус, движимый состраданием и любовью, побежал, потому что сострадал. Был ли у Иисуса опыт в молитве за исцеление больных? Конечно, да. Он был помазан на то, чтобы исцелять больных и сокрушенных сердцем? Ответ – да. Но был ли бы он послушен в тех деталях, в которых Отец хотел это сделать? Ответ – нет. Вот почему нам важно не только искать единого отношения с сердцем Бога, нам также важно искать и мудрости в том, как осуществить и быть послушными в тех советах, которые Бог внутри нас будет поднимать и показывать, как и в каком порядке Он хотел бы привести свою волю к проявлению. Аминь.
Аминь. Вот на что Господь обратил наше внимание, когда мы читали эти стихи, а на что Он обратил ваше внимание. Если хотите, пишите обратную связь в комментариях, либо добро пожаловать в чат Bible в Телеграме, где также каждую субботу в 14:00 по киевскому времени у нас проходят онлайн-эфиры в аудиоформате. Вы сможете как послушать откровения других, так же при желании и поделиться своими.
И в завершение, как обычно, давайте поблагодарим Господа. Отец, мы благодарим Тебя за то, что Ты всегда исполнен любви к каждому из нас. В чем бы мы ни находились, посреди какой бы проблемы ни оказались, Ты исполнен любви к нам. И Твое желание, чтобы на нашей жизни проявлялась Твоя слава и приводилась к проявлению Твоя воля. Помоги нам всегда быть совершенно послушными Твоему водительству во всех его деталях. Во имя Иисуса. Аминь.
Аминь. Рады, что вместе с нами вы приняли это решение развиваться в отношениях с Богом и наслаждаться результатами.
В следующем выпуске снова услышимся. Всем благословений!